Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Перепись 2010 года. Настоящие сибиряки и казаки по голосу крови. Актер Джордж Клуни об угрозе нового конфликта на юге Судана. Памятник Симону Боливару в Москве и воплощение боливарианских идей в Венесуэле. И почему Greenpeace предупреждает, что России может грозить такая же катастрофа, как Венгрия. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Среди вопросов, предложенных населению во время только что начавшейся всероссийской переписи, более всего споров связано с графой «национальность». Одни склонны считать, что численность их этносов сознательно занижают, другие предлагают новые названия для самоидентификации. Леля Пальвелева продолжает рассказ о том, какие данные и как пытаются получить от российского населения.
В интернете перед началом переписи широко распространился призыв обозначать свою национальность как «сибиряк». Жителям территорий, расположенных от Урала до Дальнего Востока, а также тем, кто покинул эти территории, но в душе продолжает считать себя сибиряком. Авторы этой новой идеи – участники сетевого сообщества под названием «Настоящие сибиряки». Схожий сюжет, как это было и 8 лет назад, в предыдущую переписную кампанию, казаки отказываются признавать себя русскими. «Прислушайся к голосу своей крови», – настаивают они. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов считает досужими домыслами все сообщения о том, что идентифицировавшие себя таким образом люди зря стараются, что запишут их либо русскими, либо сделают пометку в безликой графе «другие».
Конституция Российской Федерации действует и в Сибири, и в Москве, и на всей территории. Человек сам определяет свою национальность. Дело статистика, переписчика зафиксировать то, что сказал человек, без всяких уточняющих вопросов. Если человек отказался, нужно проставить соответствующую метку в опроснике. Там она есть.
Заместитель Суринова Максим Дианов ссылается на данные прошлой переписи. Казачество оказалось то ли не столь сплоченным, как это могло показаться, либо казаков действительно не так уж много.
«Запишись казаком», вот эти вот плакаты были. Но теперь догадайтесь одного раза, в каком субъекте Российской Федерации больше всего казаков? В Красноярске. Даже не в Ростовской области. Около 20 тысяч где-то там. И суммарно всего их набралось где-то порядка 40 тысяч по всей стране.
При этом активисты многих этнических сообществ статистикам не доверяют. И вот вопрос московскому журналисту и правозащитнику Халиде Хамидуллиной. Какие тревоги у татарского населения, у татарской диаспоры вызывает перепись 2010 года?
Татары более 100 лет не знают своей численности.
Как это? 8 лет назад переписывали?
Думаю, что проводимые переписи у нас в России фальсифицируются. Истинные цифры становятся известными узкой группе государственных лиц. А фальшивые цифры, которые обнародуются в печати, используются для проведения ими великодержавной политики, которая идет в ущерб коренным народам России.
Халида, на чем основано это ваше мнение?
Дело в том, что я очень плотно занималась переписью с 1989 года. Это начало перестройки. Это город Нижневартовск Ханты-Мансийского округа. В декабре 1989 года проходила перепись, и было широко объявлено о том, что итоги переписи станут известны через 3 месяца. Они действительно стали известны, но не для широкой печати. Эти цифры были спущены вторым секретарям горкомов, райкомов партии. У меня была встреча со вторым секретарем горкома партии. У меня было стремление заниматься вопросами национальной культуры, национальной политики. Поэтому он мне официально сообщил цифру переписи населения 89 года по нашему городу Нижневартовску. Город из 240 тысяч, он мне сказал, что 33% составляют татары в городе.
Это очень большой процент. Это больше, чем по стране в целом.
Это очень большой процент. Я в этом не сомневаюсь, что и в Сургуте, и в Нефтеюганске были именно такие цифры. Потому что все нефтяники Татарстана, Башкортостана и других областей, нефтяники татары, бригадами выезжали в Сибирь. И что вы думаете? В официальных сборниках фигурировали совершенно другие цифры.
В этих данных было меньше численность татар?
Конечно. Вот если вы 240 тысяч, 30% – это уже 62 тысячи, правильно? 33% посчитайте. Даже исходим из 62 тысячи. В официальной сборнике численности населения Нижневартовска стояла цифра 10 400 человек. Вы можете это представить такое?
А чем вы объясняете такое несовпадение в цифрах? Для чего нужно было занижать численность именно татарского населения?
По всей стране варьируются цифры 83, 85, 80, 87% везде показывается русских. Заданность такая. Ну, а если татар 62 тысячи в городе, то нужно это вопросами заниматься национального образования, вопросами национальной культуры на основе законов, вопросами средств массовой информации. Это все должно отпускаться из бюджета. Татары такие же налогоплательщики, государствообразующий народ татары. И поэтому здесь стоит вопрос государственного масштаба. Почему татарский народ исчезает? Что нужно для этого сделать? Значит, нужно образование развивать, значит, нужно культуру развивать, значит, это финансирование.
Но я думаю, что все ваши тревоги не могут иметь отношения к Татарстану. Там-то наверняка все будет сбалансировано.
Дело в том, что в Татарстане всего 1 000 000+ проживает татарского народа. Основная часть татарского народа проживает вне пределов Татарстана.
Ну что ж, обратимся к заместителю главы Росстата Максиму Дианову. Понимаете, в чем проблема? Вот сейчас я записываю интервью с представителями разных диаспор, и все как под копирку один и тот же аргумент специально занижают, чтобы посчитать, что было больше русских.
Нет, вот этого как раз нету. Есть один момент, но мотивация совершенно другая. Мотивация вот какая. У нас есть список коренных и малочисленных народов. Эти народы, как на Аляске в США, как в Канаде, как в других северных странах, они получают существенную очень материальную помощь от правительства. Но есть предел. Если чукчей будет больше, чем 50 тысяч человек, то они уже перестают попадать в список. И тогда все эти добавочки финансовые заканчиваются. Догадайтесь, как чукчи переписываются? Как малочисленный народ? Или там уже понимают, что запишись русским, ничего тебе не будет. Есть достаточно сложные вот там по северным народам, ну, по тому же Ямалу. Там же не только ханты и ненцы, там же есть еще и коми. Вот коми, делая ту же самую работу, тоже поселение, не получает этих добавок. А это почти в два раза меньше, чем ненцы. Коми немалочисленный народ. Поэтому переписывают. Сами хитрые такие. Так что с диаспорами, там я с ними вот общался и в 2001-2002 году, и сейчас вот общаюсь. Это все неоднозначно. Мотивации в каждом уголке страны совершенно разные.
Максим Дианов считает, проблема определения собственной национальной принадлежности, если не самая болезненная, то уж точно самая неоднозначная.
Там много есть, очень много нюансов, очень много разных мнений. Ну, это почти как с религиями. Там тоже это сложный вопрос. Вот это точно единственный вопрос, которого нету больше нигде. Он появляется только во время переписи. Больше нигде, никаких в паспорте, где найти национальность. Нигде нету, ни в одной бумаге, ни в одной справке. Определить это, ну, еще можно при социологическом опросе с разрешения. То есть они должны заранее предупредить, и иногда даже нужно нотариально заверять вот это вот. Но это личные данные. В нашем случае это не совсем личные данные, потому что мы не идентифицируем человека по национальности. И самое главное, вот, ну, собственно, чего мы и добивались еще при проведении переписи 2002 года в законе, который от 25 января 2001 года, то, что человек сам отвечает на вопрос о своей национальности. Более того, в прошлый раз мы все-таки первый раз в России проводили перепись при новой ситуации экономической, политической. Тогда, в общем, прислушиваясь к мнению общественности, единственный ответ на вопрос, который можно было вписать самому, национальность.
Порой это приводило к курьезам.
Был случай, когда неожиданно оказалось, по-моему, где-то в Дагестане целое село индейцев. Потом оказалось, что они писали первую букву «А», индийцы. Это достаточно крупная группа, то есть не индийцы. Слава богу, индейцев в Дагестане не нашлось. Таких много было, там не могли сами написать, там переписчик букву перепутывал. Собственно, мы фиксируем. Демографы, этнографы, они вот определяют национальности, какие, кто. Люди хотят самоидентифицироваться. И вот это вот самый большой плюс того, что сами называют и сами за это отвечают. Когда вот много говорят там о эльфах, гоблинов, хоббитов и так далее, на самом деле, в отличие от Великобритании, где, по-моему, там больше 200 тысяч набралось джедаев в прошлой переписи, то у нас это меньше сотни всех вместе. Меньше 100 человек. Они были отнесены в, ну, там, графа «другие национальности». национальности. В этом плане все-таки внутреннее чувство человека, оно ему подсказывает, что говорить и не шутить. И поэтому я думаю, что у нас как раз очень хорошо и достаточно точно люди сами называют себя. А уже этнографы после переписи 2002 года, когда изучали, кто как себя называл, там самоназваний более 1700. Но они все формируются по крупным национальностям. То есть они могут называться по-разному в разных селах, например, там Дагестана. Хотя это одна и та же национальность с точки зрения этнографов. И теперь у нас есть группы, то были только основные, я уж не помню, там при Сталине 176 или 178, по-моему. Вот определен вот этот список национальностей, и вот только по нему. А сейчас нет жесткого, ты можешь выбрать... И вообще, ты можешь называть что угодно.
Вернемся к настоящим сибирякам. К какому народу причислят человека, решившего так себя назвать? В какую графу он попадет? Возможно, два варианта, говорит наш собеседник.
Если сибиряков наберется достаточно много, то он попадет в группу сибиряки. Если незначительная статистическая, то это другие. Но это не значит, что их не будет. Это все будет все равно учитываться. Для демографов, этнографов это незначительные вещи. Но тут же тоже... Для каких целей рассчитываются национальности? Хорошо, сибиряк. Дальше идет, каким языком владеете? Русским. Какой у вас ваш язык? Русский. Ну, как записывать для демографов? То есть они понимают, что если человек назвался хоть эльфом, а он все русский, 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 понятно, куда его отсылать.
Статистики обычно отказываются рассуждать о том, от чего вдруг те или иные группы населения начинают громко заявлять о себе, акцентируя внимание на национальном вопросе. Наше дело правильно посчитать, говорят они, аналитикой пусть занимаются другие.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Разговор о всероссийской переписи 2010 года мы еще продолжим в ближайших выпусках программы «Время и мир». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Голливудский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни несколько дней назад вернулся из Судана, а по возвращении обсудил проблемы этой страны с президентом Обамой и членами Конгресса. Клуни призывает американских политиков не допустить нового массового насилия, на сей раз на юге Судана, рассказывает Владимир Апаринов.
Джордж Клуни много времени и сил уделяет гуманитарной работе. Вместе с активистом-правозащитником Джоном Прендергастом он стал соучредителем организации с кратким и выразительным названием «Хватит», которая содействует предотвращению геноцида и других военных преступлений и преступлений против человечности. Особая забота Джорджа Клуни – Судан. Недавняя поездка убедила его в том, что ситуация там сродни пороховой бочке или, как выражается он сам, тикающей бомбе. О своих наблюдениях Клуни и его соратник Джон Прендергаст рассказали в Совете по международным отношениям. Но сначала положение в Судане обрисовала журналист Тамела Хальтман.
Осталось 89 дней до того момента, когда народ Южного Судана решит, быть ли ему независимым государством. Всеобъемлющее мирное соглашение 2005 года положило конец 22-летней войне между Севером, населенным главным образом мусульманами, и в значительной степени христианским югом Судана. В войне, число погибших, которое оценивается в 2 миллиона человек, число перемещенных лиц вдвое большей цифрой. Мирное соглашение определило детальный процесс, итогом которого должен стать референдум, включая параллельное голосование в богатом нефтью регионе Абуэй на границе между севером и югом. Но спустя 5 лет и 8 месяцев многие из основных вопросов не решены, в том числе вопрос о демаркации границы, об учреждении комиссии по проведению референдума и о том, кто имеет право голосовать. Судан по размеру примерно равен территории Соединенных Штатов к востоку от Миссисипи. Юг – это приблизительно территория Франции, в котором всего около 50 километров дорог с твердым покрытием. В спорных областях друг другу противостоят вооруженные до зубов войска, а президенту Омару Башару, переизбранному в апреле, Международным уголовным судом предъявлены обвинения в военных преступлениях за действия правительства в суданском регионе Дарфур. По мере приближения даты референдума, на котором, как ожидается, население юга проголосует за отделение, наблюдается бурная активность. В прошлом месяце в Организации Объединенных Наций несколько десятков мировых лидеров, включая президента Обаму, обсуждали, как сохранить мир в Судане. Только что завершила свой визит миссия Совета Безопасности, тогда как делегация Американского музея Холокоста призвала к безотлагательным действиям, дабы предотвратить массовые бесчинства. Группа религиозных лидеров из Судана и других стран Африки включилась в усилия тех, кто бьет тревогу, встретившись вчера в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и предупредив его о том, что бомба замедленного действия уже тикает. Американский посол по особым поручениям Скотт Грейшен и другой наш дипломат Принстон Лайман встречались в Эфиопии с лидерами севера и юга, чтобы попытаться найти выход из тупика. Но эти переговоры сегодня постигла неудача.
Прежде всего, Тамела Хальтман спросила Джорджа Клуни, что именно он сказал президенту и лидерам Конгресса.
Первое, что мы хотели сказать, это, что мы все с опозданием осознали тот факт, что осталось всего около 90 дней, и есть возможность предотвратить злодейство вместо того, чтобы подметать пол после того, как они произошли. Знаете, я не политик, просто камеры имеют обыкновение сопровождать меня, куда я, туда и они. И мы решили, ладно, тогда давайте заманим их в Южный Судан и дадим возможность снимать. Но главное, что мы пытаемся сделать, и что мы сказали сенатору Лугару и сенатору Керри, и спикеру Пелоси, и, конечно, президенту, это что здесь требуется дипломатия. Ясная, изощренная, сложная дипломатия. И делать это следует быстро. И если мы намерены избежать того, что случилось уже дважды между севером и югом и в Дарфуре, мы не можем просто расслабиться и думать, а может пустить все на самотек. Глядишь, на сей раз все сложится хорошо. Сомнительно, что сложится. Слишком многое поставлено на карту, включая нефть. Наша позиция состоит в том, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь мобилизовать общественность и пробудить ее волю, чтобы можно было сказать, люди в этой стране и во всем мире следят за ситуацией и знают, что если мы ничего не сделаем, то весьма вероятно, что погибнут сотни тысяч человек. Невинных людей.
На вопрос Тамелы Хальтман отвечает Джон Прендергаст. При президенте Клинтоне он работал в Совете национальной безопасности директором африканского отдела.
Джон, вы давно занимаетесь Суданом. Чтобы претворить в жизнь мирное соглашение, было 5 лет. Почему именно сейчас? Что изменится? Разве у нас не было ясной дипломатии прежде, в течение последних лет?
Нет, не было.
Какой шаг был ложным?
Он был сделан в тот самый день, когда было подписано мирное соглашение в январе 2005 года. Огромное, исключительное достижение администрации Буша и ее партнеров из Африки и Европы – мирное соглашение, о котором все думали, что оно невозможно. Соглашение, заключенное севером и югом после того, как погибли 2,5 миллиона человек. И как это часто у нас получается, когда мы свернули такую гору, мы попросту занялись другими вещами. И вот, когда был подписан тот мирный договор, и мы предоставили суданцев самим себе, в течение последующих 4,5 лет мы видели постепенный, но неуклонный отказ от многих обязательств, предусмотренных договором. Так что сигнал тревоги раздался в Вашингтоне и Совете Безопасности ООН около 2 месяца назад, и тогда люди спохватились. Боже мой, если мы срочно не возьмемся за дело, мы потеряем это историческое соглашение, и Юг снова обратится в ад.
По мнению Джорджа Клуни, ради предотвращения массового насилия можно и должно пойти на уступки режиму Башира.
Как вы оцениваете текущую дипломатию президента Обамы, предлагающего стимулы Северу, то есть правительству? Улучшение отношений с США, размораживание активов, другие меры, столь же желанные для Севера?
Послушайте, на любых переговорах, а переговоры — это торг, обе стороны должны делать уступки. Без сомнения, в итоге стороны оказываются не на тех позициях, на каких хотели бы оказаться. Мы можем действовать 2 путями. Можем вмешаться через 5 или 6 месяцев, когда будут убиты сотни тысяч человек, и потом привести все в порядок. Или мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы остановить это прежде, чем оно произойдет.
Джон Прендергаст говорит, что в отношениях с Хартумом Вашингтон должен проводить политику кнута и пряника.
Существуют стимулы и существует давление, и то, и другое в нашем распоряжении. Рычаги давления не растут на деревьях, они создаются. В этом случае, как и в любом другом, надо оценить, чего от вас хотят, в чем заинтересованы. В случае Хартума это совершенно ясно. Башар не хочет стать правителем, потерявшим юг и ничего не получившим взамен. Он хочет иметь изрядную долю в нефтяном бизнесе на годы вперед. Ему нужна нормализация отношений с Соединенными Штатами. Он не хочет, чтобы США завели приятельские отношения с новым государством на юге и решили в один прекрасный день поменять режим в Хартуме. Это наихудший сценарий.
Но где пределы компромисса? Тамела Хальтман и Джон Прендергаст.
Как правозащитник с большим стажем, что вы готовы уступить? Некоторые мои суданские друзья говорили мне, что они тревожатся. Что стало с Джоном Гарангом, прежним лидером Юга? Что произошло с его видением демократического Судана? Чем вы готовы пожертвовать ради мира? Какова цена мира?
Это деспотичное государство, которое сделает все, что в его силах, чтобы сохранить власть любыми необходимыми средствами. И в число этих средств, какая бы то ни была форма демократической трансформации, не входит.
Джош Клуни убежден, что решение суданской проблемы – одна из самых насущных задач мирового сообщества.
Так что же произойдет 10 января?
Тут такая история. Не имеет значения, согласен я или нет. На самом деле, это госсекретарь Клинтон назвала эту ситуацию тикающей часовой бомбой. Президент высказался в том же смысле. ЦРУ сказала, что это возможная арена новых колоссальных злодеяний, вплоть до геноцида. Мы опоздали в Конго. Мы опоздали предотвратить конфликт севера с югом. Мы опоздали в Дарфуре. Мы опоздали в Руанде. У нас есть возможность опережать события. Так или иначе, мы способны опередить их. Для этого требуется постоянная упорная работа. Это трудно. Мы можем объединить усилия на неделю или две, чтобы помочь Гаити, на неделю или две, чтобы помочь Пакистану, а потом переходим к следующему газетному заголовку. Так что это очень трудная задача. Она требует, чтобы за дело взялись все мы, все те, кто чувствует себя обязанным сделать больше того, что написано в заголовках.
По последним сообщениям, Хартум намерен перенести дату референдума на более поздний срок. Юг не согласен с задержкой. Нефтеносный район Абуэй остается предметом спора между севером и югом.
О возможном новом конфликте на юге Судана, как его представил актер Джордж Клуни, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев решил внести на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения полномочиями мэра Москвы. По словам Медведева, Собянин – опытный управленец, который обладает необходимыми качествами для того, чтобы занимать этот пост. Прения сторон на процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа продолжится в понедельник на заседании Хамовнического суда. Сегодня гособвинение снизило на 20 миллионов в тонн объем нефти, в хищении которой обвиняются Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении новую редакцию Конституции, согласно которой республика трансформируется из президентской в парламентско-президентскую. Россия и Венесуэла подписали договор о строительстве первой атомной электростанции на территории республики. Соглашение было подписано президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом в ходе визита последнего в Москву. Совет Безопасности ООН принял решение размещать разместить миротворческий контингент ООН на границе между северной и южной частями Судана. Как сообщает BBC, это решение связано с опасениями возможного обострения в регионе в преддверии референдума о независимости суданского юга. Власти Израиля официально одобрили строительство 238 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Об этом сообщило сегодня израильское министерство строительства. Полицейские силы Европейского союза в Косове объявили об аресте 5 подозреваемых в контрабанде человеческими органами. Агентство Associated Press приводит слова представителя ЕС Карин Линдал, которая сообщила, что среди арестованных медики и чиновники Министерства здравоохранения. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в заключении.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Памятник Симону Боливару в Москве и воплощение боливарианских идей в Венесуэле. И почему Greenpeace предупреждает, что России может грозить такая же катастрофа, как Венгрии. Россия и Венесуэла подписали договор о строительстве первой для страны боливарианского социализма атомной электростанции. А еще рукой Уго Чавеса в Москве был заложен памятник кумиру венесуэльского президента Симону Боливару. Особенно трогает в сообщениях об этой церемонии тот факт, что при сём присутствовали представители российской творческой интеллигенции. Между тем, руководствуясь именно заветами Боливара в собственной интерпретации, венесуэльский лидер, перед тем, как отправиться в очередной раз в дружественные ему страны, начиная с России, предпринял меры для укрепления личной власти, несколько пошатнувшейся в результате недавних выборов, рассказывает Виктор Черецкий.
Что нужно сделать для окончательной и бесповоротной победы коммунизма в Венесуэле или в любой иной стране? Рецепт давно известен. Догадались? Правильно. У людей следует сначала все отнять, потому что только после этого они, оголодав, станут радоваться всему – утюгу, башмакам, любому куску заплесневелого хлеба, полученного по карточкам из распределителя, и будут счастливы, и будут вышивать портреты, и будут складывать песни про своего великого вождя. В последнее время на пути построения общества всеобщего счастья, то есть коммунизма, в Венесуэле предпринимаются решительные шаги. К примеру, у землевладельцев в спешном порядке отбираются фермы, говорит латиноамериканский журналист и политолог Армандо Перес.
Чавес заявил, что намерен экспроприировать 250 тысяч гектаров земли в Венесуэле. Мы видим, что он спешит претворить в жизнь свои коммунистические идеи, покончить с частной собственностью, а также со свободой и демократией, как это делали в недавнем прошлом его предшественники по части строительства коммунизма в других странах мира.
Чавеса не настораживает, отмечают наблюдатели, что создаваемые на конфискованных землях кооперативы ничего не производят, а продовольствие приходится закупать за границей. Ведь в венесуэльских кооперативах, как некогда в советских колхозах, кукуруза даже при благоприятном климате упорно отказывается расти. И ничего, что национализация в сфере городского хозяйства и торговли привели к параличу системы снабжения, к тому, что закупленные за рубежом продукты не продаются, а гниют на складах. Буксуют и другие отрасли хозяйства. Не беда. Трудности в процессе построения коммунизма всегда можно списать за счет происков проклятого империализма, колониализма, сионизма и, разумеется, их местных прислужников в лице безродных космополитов. К последним Чавес причисляет, в отличие от прежних коммунистических теоретиков, не только лиц еврейской национальности, но и вообще всех оппозиционеров, противников его идей, в первую очередь предпринимателей.
Наши трудящиеся берут предприятия под свой контроль. И это страшит олигархов, буржуазию. Они объявляют нам войну. Я принимаю их вызов. Вы ведь знаете, что мне нравится битва. Я рожден для битвы. Я объявляю этим жалким безродным космополитам экономическую войну. Мы построим социалистическую родину для достойной жизни венесуэльского рабочего класса.
Помимо некоторых разногласий по поводу космополитов, в остальном, похоже, Чавес согласен с другими теоретиками коммунизма. К примеру, в том, что по мере триумфального шествия к этому обществу, в данном случае в отдельно взятой Венесуэле, обостряется классовая борьба. Проклятые безродные космополиты не дают ликвидировать себя как класс. Лишенные земли фермеры объявляют голодовки, в провокационных, контрреволюционных целях мрут как мухи, и все для того, чтобы дискредитировать в лице мировой общественности вождя боливарианской революции Уго Чавеса Фриаса. Отсюда вывод, который делает Чавес о необходимости защитить завоевание революции. И ставка здесь делается на так называемую народную боливарианскую милицию. Она уже создана на добровольно-принудительных началах из сознательных революционных элементов, что в переводе с боливарианского на язык человеческий означает лиц без определенных занятий, местных люмпен-пролетариев и откровенных уголовников. Осталось лишь вооружить эту публику закупленными в России автоматами Калашникова и выпустить на космополитов. О том, чтобы венесуэльские люмпины получили оружие, Чавес позаботился сразу же после недавних выборов, когда в контролируемый им парламент прошли, несмотря на все препоны диктатуры, представители оппозиции, то есть все те же безродные космополиты. Венесуэльские оппозиционные деятели обращают внимание на незаконный характер созданных Чавесом вооруженных формирований. Политолог Армандо Перес.
Чавес потребовал от вооруженных сил завершить процесс формирования отрядов милиции. Он настаивает на необходимости вооружить эти отряды. Речь идет о своеобразной политической полиции с коммунистической идеологией, цель которой — контролировать население и тех же военных на предмет возможных заговоров. Чавес основал так называемую боливарианскую милицию в 2005 году. Он без конца повторяет, что речь идет о вооруженном народе, ударной силе революции. Демократическая оппозиция требует расформировать эти отряды, поскольку их существование не предусматривается Конституцией страны 1999 года, а их подлинная цель – милитаризировать и поставить под контроль все общество.
Итак, профессиональной полиции и армии Чавес, похоже, не очень доверяет. Они склонны порой устраивать государственные заговоры. Ну а милиция – это любящий вождя сам вооруженный народ. Помните сталинское: «У нас не НКВД сажает, у нас народ сажает». А причины для арестов и экспроприации противников режима всегда найдутся. К примеру, владельцев только что национализированной фирмы «Агроисление», в прошлом главного в стране поставщика удобрений для сельского хозяйства, обвинили во вредительстве, спекуляции, к тому же токсичными, очень вредными для здоровья венесуэльских революционеров удобрениями. Ну а хозяев фирмы «Веноку», изготовители автомобильного масла, уличили в том, что они продают народу по завышенным ценам вредные для машин смазочные вещества и к тому же беспощадно эксплуатируют занятых на предприятии рабочих. Так что эту фирму тоже национализировали, несмотря на отчаянное сопротивление ее эксплуатируемых работников, которые почему-то противились экспроприации. На них пришлось выпустить милиционеров-боливарианцев для разъяснения политического момента. Ну а Чавес в качестве теоретика практика построения боливарианского социализма лично заклеймил их как ренегатов и деклассированных элементов.
Стыдно за них, это деклассированные трудящиеся. Они критикуют меня и защищают буржуя, хозяина, защищают своего эксплуататора. У них стыда нет. Поэтому я обращаюсь к настоящему рабочему классу Венесуэлы. Объявим экономическую войну буржуазии.
Однако, если венесуэльские уголовники с помощью российского оружия могут решить вопрос с врагами, так сказать, внутренними, то на международной арене дела у Чавеса обстоят несколько сложнее. Большинство соседей по латиноамериканскому континенту упорно противятся экспансии коммунизма, чего страстно добивается Чавес. Еще хуже складываются у него отношения с дальним зарубежьем. Я имею в виду, разумеется, не все, а только демократические государства. Вот, к примеру, недавно испанские власти арестовали двух боевиков баскской сепаратистской группировки «ЭТА». Они возьми и ляпни, что пару лет назад прошли военную подготовку в Венесуэле. И не только они. На допросе баски рассказали, что эта страна для террористов всех мастей – дом родной, подлинный Ноев ковчег. Там и колумбийцы, и перуанцы, и арабы, и еще всякой твари по паре. Политолог Армандо Перес.
No hay día que pase. С каждым днем мы все больше убеждаемся, что Уго Чавес играет немалую роль в международном терроризме. В данном случае он слепо следует наставлениям своего главнокомандующего, кубинского диктатора Фиделя Кастро. Теперь стало известно, что арестованные недавно в Испании баскские террористы, члены группировки ETA, получили боевую подготовку в Венесуэле. Арестованные рассказали подробности о своей учебе в этой стране в 2008 году. Их инструкторами были, помимо ранее обосновавшихся в Латинской Америке членов ETA, также граждане Венесуэлы и Чили.
После опубликования показаний террористов разразился скандал. Цивилизованные государства косо смотрят на тех, кто готовит международных террористов. Правительство Испании потребовало объяснений. А тут еще в дело вмешались власти Колумбии, которые предоставили следователю Национальной судебной палаты Испании Элою Веласко возможность допросить неких свидетелей, побывавших в лагерях террористов на территории Венесуэлы. К тому же испанцы вновь поставили вопрос о баском боевике Артуру Кубильеси, который легально живет и работает в Венесуэле, руководит вооруженной охраной одного из министерств страны. Это официально, а неофициально, по свидетельству представителя венесуэльской оппозиции, бывшего министра Диего Ария, он верховодит отрядами все той же милиции, занимающимися реквизицией фермерских хозяйств и расправой с их хозяевами. Из Каракаса на все обвинения в поддержке международного терроризма следует стандартный ответ. Все это попытка реакционеров оклеветать боливарианскую революцию. Но баски оговорили Венесуэлу не просто так, а под зверскими пытками, которым их подвергли испанские палачи-инквизиторы. Но что касается правительства Испании, то ему Чавес, которому все же не нравится имидж укрывателя террористов, торжественно обещал все выяснить досконально. Впрочем, расследования, как утверждают политологи, скорее всего, не будет. Они уверены, что через некоторое время венесуэльские функционеры в лучшем случае заявят, что лагеря были организованы в провокационных целях врагами боливарианской революции, а в худшем, что вообще никаких лагерей нет и не было. Впрочем, с разъяснениями можно подождать, тем более, что сейчас Чавес занят куда более приятными делами, навещает друзей из дальнего зарубежья. К ним он испытывает особые чувства, о чем часто говорит не без доли патетики.
Благодаря нашему стратегическому сотрудничеству с Россией, поставленным нам самолетом, мы сможем действовать и в бассейне Карибского моря, и в Атлантике. Появится там какой-нибудь паршивый кораблик, а мы о нем уже будем знать и примем все надлежащие меры для нашей надежной обороны. Мы благодарим Россию за ее помощь и за ее смелость, за то, что она не побоялась прийти нам на помощь. С каждым днем наше стратегическое сотрудничество будет углубляться. Оно поможет нам увеличить наши оперативные возможности, поднять моральный дух наших войск, наших офицеров, улучшить наши научные и технологические возможности.
Друзья из дальнего зарубежья, отмечают наблюдатели, никогда не задают Чавесу лишних вопросов, как это делается на Западе, и всегда радуют душу диктатора готовностью удовлетворить самые сокровенные мечты, заполучить как можно больше любимых игрушек, оружие всех образцов и калибров.
О воплощении идей боливарианского социализма в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Венгрии до сих пор не ликвидированы последствия утечки токсичных химикатов с глиноземного завода на западе страны. По мнению экспертов, работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы в Европе за последние 20 или, может быть, даже 30 лет могут продлиться целый год. Экологи же предупреждают, что подобные аварии могут произойти и в России, где из 26 тысяч гидротехнических сооружений только треть признана безопасными, а большинство даже не охраняется, рассказывает Любовь Чижова.
В результате прорыва резервуара с токсичными отходами на одном из глиноземных заводов на западе Венгрии произошла утечка так называемого «красного шлама». Он образуется при производстве глинозема и представляет собой густую смесь из свинца, кадмия, мышьяка, хрома, оксида алюминия, железа, титана и щелочи. По предварительной оценке, из поврежденного резервуара с отходами вылилось более 1 миллиона кубометров шлама. Несмотря на спасательные работы, часть химических отходов попала в правый рукав Дуная, реку Масони. Эксперты уже назвали утечку шлама в Венгрии одной из крупнейших экологических катастроф, случившихся в Европе за последние 20-30 лет. Предполагается, что на ликвидацию ее последствий уйдет не меньше года. По крайней мере, об этом заявляют венгерские власти. На это может быть потрачено несколько десятков миллионов евро. Венгрия собирается обратиться за помощью к Евросоюзу. Российские экологи предупреждают о том, что катастрофа, подобная венгерской, в любой момент может произойти и в России. В стране около 26 тысяч гидротехнических сооружений, только треть из которых признана безопасными. К ним же относят более 300 шламонакопителей, в которых хранятся токсичные отходы. Говорит директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков.
Несколько миллиардов кубических метров отходов – это то, что накоплено у нас в шламонакопителях. При этом даже если смотреть на официальные данные по шламонакопителям, то 16 из них находятся в очень плохом состоянии. На самом деле, по-видимому, это количество значительно больше, при этом отсутствие охраны дает основание предполагать возможность аварии в любой момент. А также, учитывая климатические изменения и то, что мы можем ожидать все большее количество экстремальных погодных событий, в первую очередь высоких паводков, мы можем получить аварию действительно в любой момент. Причем эта проблема совершенно не новая. Первый раз мы о ней заговорили в 98 году, когда произошел разлив из шламонакопителя на Сяском целлюлозно-бумажном комбинате. Вот мы вполне можем себе представить, что это произойдет буквально ближайшей весной. К сожалению, проблема не очень решается, несмотря на то, что определенные деньги на реконструкцию шламонакопителей в бюджете все-таки имеются. Но наш бюджетный кодекс и бюджетные требования настолько сложны и создают такие проблемы для использования этих денег при производстве проектов, что муниципальные администрации, к которым, в общем, относятся бесхозные шламонакопители, технически вряд ли смогут реализовать даже те деньги, которые существуют. То есть проблема есть, она есть очень давно, она неизвестна, она не решается. По сути, ее так отложили в сторону и закрыли глаза, но пока гром не грянет.
Если попробовать обобщить проблему всех российских шламонакопителей, то какие вещества, отходы каких веществ там хранятся и чем, собственно говоря, опасны такие аварии?
Вы знаете, это самые разные вещества, начиная от отходов производства химического оружия и заканчивая каким-нибудь там соединением фосфогипса. То есть это разные вещества разных классов опасности, разные реальные опасности. Неприятность в том, что существенная часть из них, попадая в водоемы, а это самая главная проблема, которая будет дальше, будет убивать все, что в этих водоемах живет. А если это попадет еще и в большой водоем, в большую реку, такие как Волга, Енисей, Амур, на всех из них существуют шламонакопители, то это может привести к реальной катастрофе не только экологической, но и человеческой.
А кто вообще несет ответственность за то, в каком состоянии находятся эти самые шламонакопители?
За те шламонакопители, которые находятся в ведении водной службы, присматривает сама по себе водная служба. Естественно, что отвечает за шламонакопители организация собственника этого шламонакопителя, но у нас примерно 3000 шламонакопителей в стране не имеют никакого собственника, то есть за их состояние должны отвечать муниципалитеты. Как вы можете понять, муниципалитеты не имеют ни сил, ни возможностей в реальности что-либо сделать со шламонакопителями, поскольку муниципалитеты, ну, естественно, понятно, что это не самые богатые, не самые экологично ориентированные образования. Не потому, что они там не хотят этого сделать, а просто потому, что не могут. Это вот 3000 объектов гидротехнических у нас находятся в ведении муниципалитетов.
Что вы можете сказать по поводу того, как венгерские власти справились с аварией, которая у них там произошла? И как вы думаете, какова будет реакция российских властей, российских чиновников, каких-то российских спасательных служб, если у нас вдруг произойдет подобная авария?
Я бы оценил, хотя это скорее все-таки экспертная оценка, поскольку всех деталей пока неизвестно, что венгерские службы справились не очень хорошо с произошедшей ситуацией. Все-таки авария до конца не ликвидирована, загрязненные воды проникли очень далеко. Они были явно не готовы к тому, чтобы справляться с такой аварией. Я боюсь, что ситуация в России очень близка к тому, что происходит в Венгрии. И глядя на то, как наши службы боролись с пожарами в этом году, точнее, как они не смогли адекватно бороться с пожарами в этом году, я предполагаю, что сильного отличия в случае аварии на шламонакопители не будет.
Это был директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков. По данным экологов, хуже всего обстоят дела в шламонакопителях фабрики Тырны-Аузский горно-обогатительный комбинат. Это Кабардино-Балкария. Там хранится около 120 миллионов кубометров токсичных отходов обогащения. Еще один крупнейший российский шламонакопитель называется Белое море и находится в Дзержинске Нижегородской области. Откуда взялось это название и что происходит на Белом море, мне рассказал эколог из социально-правового экологического сотоварищества города Дзержинск Дмитрий Левашов.
Ну, это достаточно большой резервуар. Обращаясь к истории, хочу
дать небольшую справку. В России было 4 Белых моря. Первое – это природный водоем и 3 больших шламонакопителя. Один из них находился в Волгограде, его засыпали. И два находятся, соответственно, на Верхней Волге, это в Дзержинске, и на Каме, в Березняках. Вот эти последние – это шламонакопители, то есть места хранения производственных отходов, отходов химических производств. Вот только в Березняках он представляет себе отходы содового производства, правда, находясь в пойме Камы, а в Дзержинске он представляет из себя накопители отходов, образовавшихся при производстве ряда хлорорганических продуктов. Ну и, соответственно, вот эта вот известь, она, как отходы, она содержит в себе определенные концентрации и ряда хлорорганических соединений, ну и загрязнена диоксинами.
Сколько лет вообще этому шламонакопителю, в каком состоянии он сейчас находится и, может быть, как он охраняется?
Значит, в России, наверное, не очень ошибусь, если скажу, что абсолютное большинство шламонакопителей просто не охраняется. То есть предприятия должны содержать объекты, ну, они содержат, конечно, но не все, в надлежащем порядке, но просто на такие вещи, как ограждение, на установку по периметру колючей проволоки, там, охранных каких-то систем, более того, установки будок охраны и даже просто аншлагов хотя бы, просто аншлагов, для того, чтобы местное население не посещало эти объекты, не у всех предприятий находятся, может быть, даже у меньшей половины. Вот я, честно говоря, знаю достаточно большое количество шламонакопителей по Поволжью, которые я практически все изъездил, сверху донизу. Ну, скажем, единичные шламонакопители имеют ограждение. Вот. А что касается конкретного состояния конкретного шламонакопителя, то ему уже 38-й год, он 73-го года. Достаточно большое сооружение, пожалуй, что самый крупный шламонакопитель в области. 7,5 миллионов тонн отходов. Значит, состояние оставляет желать лучшего, поскольку обваловка сделана из бетонных плит, и даже зимой видно, даже в достаточно сильные морозы, ниже 10-15 градусов мороза, как жидкость, жидкий вид отходов вытесняется через эти плиты, через неплотности и попадает в канал, который уже течет по направлению реки и впадает выше водозабора Нижнего Новгорода.
А почему, кстати, шламонакопитель называется Белое море? Откуда такое романтичное географическое название?
Романтичное географическое? Ну, связано это в первую очередь с тем, что это достаточно большая площадь, достаточно большая поверхность отходов белого цвета. Ну, еще, если добавить вот воспоминания из детства, да, то у нас называли Белым морем еще близлежащий водоем. Иногда вот даже после школ одноклассники, я, скажем так, иногда посещали эти объекты. Значит, это связано с тем, что рядом расположен инженерный такой водоем, который был ранее углублен земснарядами, ну, в том числе для строительства этого шламонакопителя. И вот он находится на уровне дрена, то есть туда дренируют вот эти вот жидкие отходы и шламонакопители. И вода там уже соленая на вкус. То есть, ну, это тоже, вот, скажем, одна из достопримечательностей.
Сообщается, что шламонакопитель «Белое море», о котором мы сейчас с вами говорим, находится буквально в 800 метрах от поселка Игумново. А как жители поселка относятся вот к этому шламонакопителю? Считают ли они, что он опасен, или, может быть, уже привыкли?
Даже в 700 метрах, и соседство приятным не назовешь, поскольку строился он в то время, когда задавать лишние вопросы было просто не принято, и основным лейтмотивом было слово «надо». Надо именно для государства, надо для завода, а то, что людям что-то надо, ну, в данном случае это никого не интересовало, и термин «экология» практически никто не знал 40 лет назад, и даже чуть меньше. Так что, ну, жители, естественно, испытывают на себе его влияние, особенно в жаркую погоду, то есть когда происходит испарение жидкости с поверхности шламонакопителя, и, естественно, этот запах разносится на несколько, иногда даже на расстоянии до 3-4 километров. Естественно, все это ощущается.
А кроме неприятного запаха, есть опасность вот в таком соседстве?
Да. Ну, в первую очередь, это загрязнение грунтовых вод, поскольку предприятие находится на третьей террасе Оки, а, значит, населенные пункты находятся на первой террасе. Соответственно, с учетом перепада высот, вся эта, образно скажем, гадость, да, причем это не одно одно даже химическое соединение, а несколько десятков. Ну, в частности, это, допустим, тот же самый фенол, производство которого находится достаточно далеко, фиксировался, в том числе и нами, вот, в десятках, в сотнях раз превышающих концентрации в скважинах с питьевой водой, которую жители раньше использовали для питья, ну и продолжают использовать в ряде населенных пунктов для полива своих участков. Ну и, кроме того, с учетом того, что правительство федеральное и правительство Чувашской республики активно проталкивает вопрос подъема уровня Чебоксарского водохранилища, то вот это будет очередным сюрпризом, который, вероятно, придется решать субъекту федерации, в данном случае Нижегородской области, поскольку чувашские энергетики получат свою прибыль, причем достаточно небольшую и кратковременную, от увеличения выработки электроэнергии, а все эти химические захоронки, в том числе Дзержинска, они поплывут в Аку, поплывут в водозаборы, поплывут уже дальше в Аку. Ничего хорошего из этого не будет. Что касается темы, допустим, подъема Чебоксарского водохранилища, то это очень серьезная проблема, поскольку прогнозируется, несмотря на то, что, допустим, тот же самый Дзержинск и нижняя часть Нижнего Новгорода находится далеко от места непосредственно подъема уровня, скажем так, на границе Нижегородской области и Чувашии, тем не менее, в пределах того же самого Дзержинска от 1,5 до 2 метров будет фактически увеличен уровень грунтовых вод. Соответственно, все вот старые химические захоронки, это шламонакопители отходов цианидов, отходов пенополиуретана, отходов кислот и многое другое, что есть, ну, к примеру, в том же самом Дзержинске, да, шламонакопитель, естественно, он не один, все это будет более интенсивно вымываться подземными грунтовыми водами, попадать уже и в Аку, и в Волгу, так что, ну, ожидаем просветления в мозгах наших федеральных чиновников, но что-то вот как-то в это верится с трудом.
О шламонакопителе «Белое море» рассказывал эколог из Дзержинска Дмитрий Левашов. Массовые аварии на российских шламонакопителях могут случиться уже следующей весной, считают защитники природы. После холодной и снежной зимы, которую обещают синоптики, обычно происходят масштабные паводки, которые могут привести к прорыву дамб особо аварийных хранилищ опасных отходов.
О состоянии гидротехнических сооружений в России рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли принудительное лечение наркоманов? Приговор Нижнетагильского суда обсуждаем с адвокатами Александром Алексеевым и Мариной Кащенко и журналистами Юлией Латыниной и Александром Подробинником. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кировский районный суд, рассматривая это дело, допустил много грубейших
новой нарушений. Стратегической концепции Союза, реформа организации и создание новой прокуратуры.
Попытка поделить население России на разные категории противоречит нормам.
2003 года идет кампания тотального вранья.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».